Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня, как и было объявлено, у нас снова в гостях историк Сергей Карамаев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжим разговор о родезийско-зимбабвийском эксперименте. И мы уже подошли, то есть не мы, Сергей подошел в своем рассказе. Одностороннее объявление независимости, весь либеральный мир ополчается на режим Яна или Иена Смита, который, опять же, как сказал Сергей, был весьма и весьма неоднозначным, со своими преимуществами, добродетелями, естественно, со своими недостатками, и Родезия, которую подпирает Южная Африка, остается один на один с радикальными неграми, африканскими местными, и либеральным демократическим миром. Была ли Родезия готова к той войне, которую ей навязали?
Хороший вопрос. Знаете, изначально нет. Изначально все не были готовы к этой ситуации. Я бы так вот назвал. Потому что, ну, во-первых, это было, значит, такое в новейшей истории, ну, в послевоенной, скажем. Хорошо, мы конголезский эксперимент не берем, но вот такое на весь мир провозглашение независимости, да, в одностороннем порядке с огромным медийным эффектом. Потому что, когда, допустим, Катанга объявила о своей независимости, это было как-то меньше замечено.
Угу.
А вот когда Ян Смит зачитал свое обращение к нации, это произвело в мире эффект разорвавшейся бомбы, потому что уже на следующий день было создано заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался родезийский вопрос. Как бы территория Британии, вопреки всему, вопреки всем, не знаю, желаниям, чаяниям и указам, она объявляет о том, что все, вот мы независимые, мы доказали свое право, значит, управлять, мы 40 лет у себя строили самоуправление, мы нормальная страна, мы хотим как бы быть независимыми. И там не только либеральный мир ополчился, там это такая, скорее, наверное, уникальная ситуация в истории, когда фактически весь мир ополчился. То есть и первый мир, значит, ну и соцлагерь, и кап страны, и даже третий мир в какой-то степени.
Соцлагерь, все... понятно.
Вот. Ну, то есть все единым фронтом.
А вот у меня сопутствующий вопрос. А кто-нибудь вообще на самом деле-то понимал, что в Родезии происходит?
Нет.
Конечно, нет.
Как обычно, понимаете, никто никогда... Нет, все понимают все задним числом. Вот тут есть такой термин «постзнание», когда проходит масса времени, написаны мемуары.
Я почему-то вспомнил такую страну, как Югославия.
Задним числом...
Как защищали там до последнего серба.
Понимаете, когда все уже известно, вот, появляется масса экспертов, которые, значит, раскладывают по полочкам, а это вот здесь надо было делать так.
Надо было... А теперь мне это напомнило наших экономистов. Они разбирают закончившуюся партию.
Конечно, конечно. И в случае с Родезией было... Тем более, давайте еще примем внимание такой момент. Ведь не было, так сказать, всех этих интернетов и прочих средств связи. Информационная плотность мира, она была совершенно другой. А обо всем люди узнавали, ну что, ну, традиционные СМИ, радио, телевидение в какой-то степени, газеты, ну, естественно, из устные слухи. Вот, но поскольку всегда СМИ в любой стране являются средством пропаганды, вот, то информация подавалась строго в пропагандистском ключе. Ну, допустим, в тех же британских газетах. Потому что там Родезия рисовалась просто исчадием ада. В США по традиции толком не знали, что там толком. В США вообще плохо понимали, где Родезия находится. Там, скорее всего, знала горстка людей, и половина из этой горстки работала в ЦРУ и в Госдепартаменте. Uh-huh. А обычный американец, он, в принципе, не понимал, что это такое. То есть это где-то там примерно между, не знаю, Марсом и Афганистаном, скорее всего, вот так вот. Значит, ну, соцлагерь, понятно, потому что оголтелые расисты хотят, значит, бить бичами этих несчастных негров, но это, не забывайте, это 60-е годы. Угу. 1960-й год – это был год Африки, просто он был объявлен, он годом Африки. В тот год то ли 17, то ли 12 стран, значит, сбросили узы колониализма, и вообще начало 60-х годов – это антиколониальный подъем. И тут, вопреки этому антиколониальному подъему, значит, такая картинка клише. Белые расисты объявляют о том, что они независимы. Ну, первая реакция какая? Значит, они будут и дальше выжимать соки из этих вот, значит, несчастных негров. То есть информационная картина того, что произошло, она была даже не искажена, это какая-то параллельная реальность. То есть то, что происходило в стране, вот на самом деле, и то, как об этом, ну, докладывали СМИ, скажем так, это не то, что разница, это как-то совершенно вот в каких-то не пересекающихся плоскостях. А в самой Родезии, вот я читал мемуары Смита и мемуары там других политиков, само объявление независимости, ну, провозглашение было встречено очень спокойно. То есть, вопреки таким подспудным страхам правительства, не было никаких там ни протестов, ни, так сказать, выходов на площадь массовых, наоборот. То есть, негры родезийские к этому отнеслись абсолютно как, ну, я бы даже сказал, наплевательски. Их это так особо не было. Белые поддержали единодушно, потому что партия Смита на предыдущих выборах, она набрала что-то под 90%. Ну, то есть там было вот абсолютно полное одобрение.
Я надеюсь, в это демократическая общественность не поверила? Ну, как можно набрать 90%?
Нет, никакой, ну что вы, как можно поверить? Это...
То есть обычная подтасовка, фальсификация выборов. Понятно, это я тоже где-то слышал.
Вот, и тут Смит объявляет независимость. Значит, в Британии, ну, правительство Великобритании, лейбористское, как сказать, с размаху садится на копчик. То есть это как так? Это вот вообще, это вообще что? Это объясните нам.
Да, без нас.
Да, значит, это вот, то есть там, в принципе, вот я, когда читаешь британскую прессу тех времен, то там слова вот это вот rebel colony, мятежная колония, просто другого не употребляется. То есть они, эти колонисты, посмели взбунтоваться. Вот не забываем, что в Великобритании отношение к именно что к колониям, оно было всегда такое подчеркнуто немножко таким с презрением. Например, вот такую отвлеченность есть известный роман Дика Фрэнсиса «Фаворит».
Да.
Так вот, я его внимательно перечитывал на днях. Главный герой, он родезиец. Это вот такая деталь, которая просто ускользает от внимания. А он родезиец, он из, ну, как-то говорили, Южной Родезии. Он приехал в Лондон, ну, и отец богатый промышленник. И вот там, соответственно, поскольку он такой вот крепкий, уверенный в себе родезиец, он все это, значит...
Распутывает это,
да,
дело со
скачками. Но есть в тексте несколько эпизодов, когда он там приходит знакомиться, значит, с дядюшкой и тетушкой своей, значит, подруги. И они говорят, а, говорит, вы приехали из колоний. Понятно. То есть это такой, типа, ну, не то, что второй сорт. Но... И отношение к этим вот взбунтавшимся колонистам было, ну, совершенно как бы ошеломительное. То есть единогласное осуждение... И введение санкций. Ну, то есть, это страна-изгой. Натуральная страна-изгой. И чтобы поставить ее на колени, Гарольд Вильсон, премьер британский, заявил, что мы поставим эту взбунтовавшуюся страну на колени за считанные недели. То есть, он даже ни о каких месяцах речь идет. Через там пару недель все, значит...
Приползут.
Вот. А уже в, где-то в 2000-е, там, в 10-е, с раскрытием документов, значит, стало известно о возможном, ну, о планах Великобритании по возможному вторжению. То есть в Великобритании рассматривался вопрос о применении военной силы против мятежной колонии.
Ага. И это, по-моему, у англичан тогда армия-то была призывная.
Да.
А не профессиональная, я себе представляю.
Но... Значит, Минобороны Британии представило тогда правительству доклад, что это не получится, ну, даже мы не берем логистику, там, 8 тысяч километров, вот надо как-то еще постараться. Но просто британская армия не пошла бы воевать, потому что там это, как бы сказать, ну, там у каждого были родственники. И, то есть гражданское, вот чего Вильсон не хотелось, это гражданской войны. Вот, и поэтому это отбросили сразу. Тем более родезийцы, они, белые родезийцы, они тоже не хотели воевать против своих британских братьев, вот, потому что они сохранили верность короне. Но в случае чего они могли дать очень хороший отпор. Очень хорошая армия Родезии, она была хоть и небольшая, но очень хорошо подготовлена. Тем более, что родезийские офицеры, они обучались в британских военных академиях, но все учились по одним и тем же книгам. Все прекрасно понимали, как кто будет действовать. Поэтому военный вопрос пока решили отложить. Одновременно с этим, значит, в Африке поднимают голову национальное освободительное движение. Родезия не исключение. Ну, как обычно, есть такое, значит, скажем так, пассионарное меньшинство, которое начинает устраивать бучу. Тем более, что, я повторюсь, Родезия не была раем даже не для белых и не для черных. Да, черные получали меньшую зарплату. Естественно, недовольных хватало. Но, как говорил Владимир Ильич, главное — это вопрос агитации и пропаганды. То есть, когда собирается митинг и говорят, что вот, видите, вы там получаете, значит, условно говоря, там 10 фунтов в месяц, а белые, значит, за гораздо меньшую работу получают 50 фунтов в месяц, тогда еще фунты были. Ну, хотя бы на эмоциональном уровне возрастает недовольство. Дальше вопрос разжигания толпы и так далее и тому подобное. Это описано во всех учебниках. Но очень быстро вот эти вот пассионарные группы приходят к выводу, что мирным парламентским путем можно добиться смещения власти, но на это уйдет время. Очень большое время, очень значительное. И, скорее всего, ты этого добьешься, когда уже будешь седой и старенький, а хочется сейчас и сразу. Ну, любой революционер хочет сейчас и сразу. Значит, что? Значит, давайте переходить к вооруженным методам борьбы. Но, значит, оружие просто так на дороге не валяется. В лавке его не купишь.
Нет.
Где-то надо его находить. То есть надо искать какого-то, ну, скажем так, богатого спонсора, который тебе это оружие поставит. В принципе, хотя Африка тогда уже воевала, тогда же в Конго уже были события, значит, там хватало оружия. Но все равно, ну, где-то что-то находилось, но, понимаете, на первом этапе это были такие, я бы даже сказал, бандочки, что ли.
Угу.
То есть, где-то нашли пистолет, в другом месте нашли патроны, где-то там нашли, значит, там винтовку, там то ли украден, то ли пробук. Это вообще были охотничьи ружья. Но все равно человек с оружием – это уже хоть какая-то такая, ну, фактически организованная сила. И Родезийская война, она разгорелась далеко не сразу. То есть поначалу, как это обычно с войнами бывает, это называлось полицейской операцией. Ну, потому что, понимаете, у нас как-то вот вопрос терминологии. Когда говорят «война», это обычно представляют Великую Отечественную войну, там гигантскую линию фронта, значит, там танковые батальоны, пехотные дивизии, штурмовая авиация. Нет, конечно, на юге Африки там и Ангольская война начиналась с полицейской операции, и Родезийская война начиналась тоже с полицейских операций, да и в других частях света мы тоже прекрасно знаем, когда все начинается с полицейских операций. Ну, потому что просто по факту. Ну, что привлекать армию, тем более, опять же, существует масса законов, что армию, значит, нельзя привлекать для участия там, в боевых действиях, кроме как для отражения внешней агрессии и так далее и тому подобное.
Против своего населения.
Вот. То есть используется полиция. И полиция поначалу гоняет этих повстанцев. Вот. Тем более, что как? Ну, и три повстанца, значит, у одного охотничье ружье, какой-нибудь дробовик там с патронами, у второго тесак, мачете, ну вот, у третьего пачка листовок, ну, может быть, повезло, какую-нибудь мину там они раздобыли. Ну что, на этот бросать пехотный батальон? Да нет, конечно, полицейские силы справятся.
То есть вот полицейские силы традиционные, это не спецподразделения полицейские,
да,
обычные.
Поначалу это все та же традиционная полиция, тем более, что просто в силу, как сказать, ну, разности задач, потому что полицейский всегда ближе к народу, полицейский всегда ближе к массе, он знает, что происходит на его участке. Пусть участок там размером с хорошую область, но он ездит, он знает, что там в этой деревне самогон варят, там, а в этой деревне они все время там налоги забывают платить, там, а в этой деревне браконьерничают, ну, он это знает. Армейцы не знают, армейцы там сидят на базах, у них другие задачи, вот, тут появляются какие-то смутьяны. Так их назовем. Конечно, этих смутьян надо вычислять. Тем более местное население иногда поможет, иногда, ну, хотя бы промолчит. Но капли камень точит. Вот таких вот группочек становится много, и тут еще на сцену выступают, такое слово хорошее, геополитические игроки. Вот, то есть сверхдержавы. Это СССР и Китай. То есть западный мир, он в Родезийской войне участвовал, но очень своеобразно, скажем так, совсем своеобразно. Но мне попадалось несколько документов о том, что Британия, значит, финансировала вот эти вот национально-освободительные движения. Ну, там через массу прокладок, через все это очень хитро, и всячески, конечно, это скрывалось, и британцы от этого всячески открещивались. Потому что официально Британия пыталась как-то дипломатически с Родезией договориться. Были переговоры Вильсона со Смитом, значит, было там то, сё. Но когда одной рукой мы, значит, там подписываем бумагу с условием переговоров, а другой так в обход всего чего угодно, значит, финансируем боевиков, ну, как-то это не очень хорошо выглядит. Поэтому все это скрывалось. Но главными игроками, конечно, выступили Советский Союз и Китайская Народная Республика. Значит, тут вопрос еще был в... Ну, национальный вопрос. Потому что в Родезии среди черного населения было две крупных этнические группы. Вот мотабелы и шона. А СССР сделал ставку на мотабелов. Не знаю почему. Это вопрос, который, так сказать, до сих пор... всех мучает, почему Москва поставила не на ту фракцию, скажем так.
Да, на малочисленную?
На малочисленную, но и на более боевую.
А, ну да, они же и гнобили Шона-то.
Вот, а, значит, Шона взял под свое крыло Китай. Но это, было, это, скажем так, это довольно условное разделение, потому что, значит, СССР помогал и другой фракции, и китайцы помогали. Там, ну, в общем и целом примерно устаканилось так. Значит, и в, скажем так, в активную фазу война перешла в самом начале 70-х. Вот когда уже, так сказать, лидеры этих фракций ЗАНу и ЗАПу ездили, соответственно, в Москву и Пекин, проходили соответствующую подготовку, когда на наши базы, там, в Крыму, например, стали приглашать черных партизан, значит, и в Китае они ездили, и там шли пароходы с оружием, и там и военные советники уже потом сидели. Война тогда уже пошла, что называется, в полный рост. Вот тогда стали привлекать армию, потому что полиция... Ну, полиция другие задачи. У полиции задача, как бы сказать, установить, вот, задержать. Вот, вы установить, выявить, задержать. Дальше уже там органы, что называется, будут разбираться. А, опять же, в самом начале война носила такой характер... Ну, я бы сказал, сумбурный, потому что там вот достижение подорвать, допустим, вышку линии электропередач. Вот это вот, значит, и да, ну, подорвать еще и протрубить об этом, что наши доблестные, значит, партизаны из национального освободительного движения обрушили энергосистему, значит, там в такой-то области. Ну, сами знаете, главное не факт, а трактовка. Вот. Но до поры до времени с этим справлялись. Потом уже как-то, понимаете, когда все это больше, 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 раз начали армию привлекать, другой.
Ну, да.
И самое главное, вот нет такого четкого момента, прям какой-то вот даты, вот ну, все да. вот с этого.
Не, да. наверное, просто поступала информация в соответствующие службы, что уже не пять хулиганов с одним малоисправным охотничьим гладкоствольным ружьем, а у всех у них уже автоматическое оружие и рюкзачки вот эти вот какие надо, и ботинки откуда-то.
Ну, ботинки они, кстати, использовали в основном, как сказать, спортивные туфли, там, кроссовки, да, кеды. Вот.
Что удобно.
Да, что удобно.
Что удобно.
Вот. Потом, опять же, знаете, как бы у них формы никакой не было, что на себе, так сказать, ну, носим, в том и... Да, да. Сутками живем. Но их стало много. Их стало очень много, причем это была довольно эффективная тактика. Они начали работать с местными, то есть они, базы были за границами Родезии, а начали работать с населением внутри страны. И, понимаете, вот тут, опять же, я сколько документов не изучал, я нигде не мог найти, ведь формально, да, вот состояния войны не было никакого. То есть это, ну, по факту это была гражданская война. Де юре там были как бы ограничения в правах, комендантский час, военное положение, но вот чтобы вот прям написано «война, война, война». Это, как знаете, как с войной в Анголе, да, которая длилась 23 года, с 66 по 89. Но тоже я как-то, так сказать, пытался выяснить этот вопрос. А официально Южная Африка и Республика Ангола, они не находились в состоянии войны. То есть вообще там-то нет. То есть, знаете, когда там правительство говорит, вот мы там, значит, наше правительство находится в состоянии войны с вашим. Тут все ясно. А здесь этого нет. То есть это вот, ну, то, что сейчас называется гибридной, что ли, войной.
Ну...
И здесь тоже просто это была та самая пресловутая эскалация. У нас любили этот термин в свое время. То есть, когда начинается все с малого, а потом это закручивается в такой водоворот, в который уже все попадает. Приходилось привлекать армию, и приходилось действовать и как на своей территории, так и на чужой, потому что как раз, в общем, именно что родезийские силы безопасности, они очень полюбили наносить, как бы сказать, такие трансграничные рейды. Их никогда особо не волновало перейти границу, похулиганить в сопредельном государстве и вернуться обратно.
Ну да, базы же ведь, они, наверное, были сравнительно недалеко от границы.
Ну, Замбия, Мозамбик. Ну, Мозамбик после 74-го года. Нет, иногда далеко. Был случай, когда там чуть ли не за 800 километров спецназ высадился, вот, и подорвал два моста, а потом ушел. Вот. Ну, конечно, в общем, базы находились действительно не очень далеко, но в первую очередь для боевиков, чтобы им было удобнее добираться до границы. Вот. Чем армия пользовалась? И война начала, как сказать, разгораться не на шутку. Потому что, ну, в первую очередь, конечно, это местное население и белый, и черный себя почувствовал. То есть лимитирование бензина, например, запрет на передвижение в ночное время. Ну, то есть, как там, формальный запрет, на деле ты можешь ехать, но если на мине подорвешься, сам виноват. И, в общем, тебя предупреждали. У них потом вошла практика таких автоколонн. То есть, когда собиралась колонна, впереди шла военная машина, сзади военная машина, и в середине, значит, вот надо там из одного города ехать в другой, только так. Потому что минная война, боевики очень ее как бы быстро вошли во вкус и стали минировать все, что угодно. Нападение на ферм, потому что, понимаете, ферма большая, это ж не 6 соток. Это гектары. Вот, это отдельно стоящее жилое здание, и когда ночью подкрадываются, значит, из гранатомета это обстреливают, потом еще из автоматов обстреляют. А в городах это пошло позже, это уже в конце 70-х. А так все, война шла в сельской местности. И родезийцам стало как-то... Они были вынуждены учиться мгновенно... Вот, и мгновенно понимать этот опыт, потому что...
Ну, армия-то же... была, наверное, традиционная более да? или менее. Обычно там пехота...
Инженеры...
И саперы там, ну...
Да. Вот, и все такое. Были спецподразделения, но они, естественно, были малочисленные, они использовались немножко не для этого, но... То есть приходилось учиться на ходу.
Вот, и как получилось... Вот это на ходу...
Получилось очень хорошо. Понимаете, потом ни одна война, она не похожа на другую. Ну, допустим, вот там, не знаю, война в Афганистане, как бы совершенно одно. Война в Африке, это другое. Понятно, что общие, как бы там, тактика и принципы, они, конечно, могут быть одни и те же. Вот, но, на самом деле, ну, даже рельеф местности, он, конечно, свой вносит свои коррективы. Опять же, даже сопредельные страны, вот, скажем так, Мозамбик и Родезия, ныне Зимбабве, разный климат. Разный климат, разная местность, соответственно, разные способы ведения войны. Вот, потому что одно дело воевать где-нибудь в северном Мозамбике, там достаточно заболоченная местность, другое дело воевать, не знаю, там, в долине реки Замбези, жарко и влажно. И третье, воевать где-нибудь там, не знаю, на границе с Ботсваной, где сухо и очень сухо. Ну, просто, ну, там это влияет на операции подразделений. Значит, родезийцы начали очень быстро учиться военному делу, как говорится, настоящим образом. И выяснилось в то, что обычные, допустим, пехотные подразделения, они помогают мало. Ну, вот окружить деревню вот, и начать фильтрацию – это с этим, конечно, пехота справится. Но главное преимущество боевиков – мобильность. То есть это, как сказать, высокомобильные малые группы. Знаете, это как вот слон и пчелы.
Да.
Вот, потому что слон, он, конечно, мощный, он тяжелый. Если он наступит на улей, от улей ничего не останется. Но пчелы маленькие, их много. Пока она слона ужалит, слон пока развернется, уже пчела... 20 раз в другое место перелетит.
То есть нужны высокомобильные, хорошо обученные войска.
Да. Угу. И такие войска стали создаваться. Причем не только высокомобильные, но еще и понимающие в местных реалиях.
В местных реалиях и четко понимающие, за что они воюют.
Да, безусловно. Да.
У нас сейчас новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа историка Сергея Карамаева, и речь идет о войне в Родезии после того, как эта страна односторонне объявила свою независимость от Великобритании по причинам, о которых Сергей говорил и в прошлую передачу, и сейчас опять очень кратко к этому вернулся. Итак, они прямо на ходу создают антипартизанские, антитеррористические спецподразделения.
Фактически, да. Значит, на тот момент в вооруженных силах Родезии было два формирования. Одно официально было, значит, обозначено как спецподразделение. Это специальная авиаслужба, САС.
Это по британской традиции.
По британскому образцу, по британской модели, ну, со своими, конечно, значит, моментами. А второе – это родезийская легкая пехота.
Значит, прямо вот именно родезийская.
Ну, Rhodesian Light
Infantry. Light Infantry, да.
Значит, это был батальон, который, в общем, ну, поскольку армия Родезии строилась по британской модели, то, конечно, изначально они вот как бы как часть называлась, для того она была предназначена. Но с момента, собственно, интенсификации военных действий, дальше армия, вот, в честь родезийского командования, оно действительно как бы понимало необходимость очень быстро реагировать на, как сказать, новые вызовы времени. Значит, родезийцы разработали такую очень интересную концепцию, которая, ну, в русском языке нету точного перевода, по-английски называется Fire Force. А на русский это можно передать как аэромобильный десант быстрого реагирования. То есть, вся страна была покрыта сетью военных баз и полевых аэродромов. Вот самое интересное, значит, я могу сказать, попадалась цифра недавно, в Зимбабве до сих пор, по крайней мере, на бумаге номинально существует что-то около 300 аэродромов полевых. Ну, то есть, там есть 3 международных, значит, там еще 3 внутренних, а все остальное – это вот, так сказать, такая полоса расчищенная, вот, в чистом поле, вышка, диспетчерская, заправка, ну, конечно, половина не действует, но тогда действовали. Так вот, на этих аэродромах были расквартированы, перебрасывались подразделения легкой пехоты. И если поступал сигнал о том, что вот где-то там какая-то, значит, соответственно, группа террористов замечена, то в вертолет грузились подразделения, прилетали и дальше устраивали на земле, значит, то, что надо устроить. А у них было такое отделение, называлось стик, ну, можно сказать, пачка, то есть 4 человека, такое полуотделение. То есть командир группы, радист, пулеметчик и стрелок. Вот. И вот такими пачками они и действовали. То есть иногда они прилетали на вертолетах, иногда это были выброски с парашютами, причем, опять же, родезийцам принадлежит, я думаю, наверное, мировой рекорд – 3 боевых десантирования в день. 3. Вот. Там утро начинается рано, светает часов в 5, в полшестого уже светло. Вот. И вот за 12 часов, понимаете, как бы 3 раза прыгнуть с парашютом, причем прыжок-то боевой,
не учебный. Не в свое удовольствие, не адреналин там.
Нет, это, в общем, так дорогого стоит. И вот это мобильное подразделение, ну, то есть мобильные подразделения легкой пехоты, они несли на себе, так сказать, основную тяжесть войны. Значит, но чтобы легкие пехотинцы куда-то прилетели, надо, чтобы оттуда поступила информация. Значит, надо, чтобы эту информацию кто-то, как сказать, навел. То есть нужно подразделение, которое будет внимательно, ну, как бы сказать, мониторить.
Разведкой.
Да, разведка. И был создан полк скаутов Силуса. Значит, был такой исследователь, путешественник, охотник на слонов, Фредерик Кортни Силус. Это 19 век, он такой вот легендарный белый охотник, он был проводником как раз, когда первые поселенцы шли в Родезию. Погиб он в Первую мировую войну, ему уже за 60 было. Ну, это был человек, который знал и любил Африку. Он оставил после себя несколько книг очень интересных, там и о животных, и вообще о стране. И в честь него был назван этот полк. Отбор туда был жесточайший. То есть это, да, он был смешанного состава.
Вот я хотел как раз...
Черно-белый.
А вот это относилось ко всей родезийской армии?
Нет, там было 2 традиционно белых подразделения. Это легкая пехота и САС. Вот они были белые, вот... Как бы, ну, традиция была такая.
Вся белые и белые.
Да, вся остальная армия была расово интегрирована. В том числе, значит, скауты Силуса. Ну, процентное соотношение примерно 70-80 чернокожих и, значит, остальные белые. Что это были за люди, чем они занимались? Это люди, которые после подготовки, ну, серьезной подготовки, то есть, ну, там, конечно, огневая, физическая, специальная, самое главное, так называемая темная фаза. То есть, большинство скаутов СЛУС, чернокожих, это были перевербованные бывшие боевики, которых захватывали в плен, и дальше им предлагалось, ну, товарищ, у тебя есть вариант, да, вот, либо ты отправляешься там лет на 10 отдохнуть, вот, либо ты вступаешь к нам в ряды. И большинство вступало. Вы понимаете, у африканцев у них нет такой, как бы сказать, несгибаемой, что ли, лояльности. Причем понятно, что их проверяли неоднократно, им доверяли боевое оружие, то есть только после первого выхода, но за всю историю полка, вот 7 лет, с 73 по 80-й, только был один случай, когда перевербованный боевик внезапно обратно перешел на сторону врага. Один-единственный. Все остальные, так сказать, исправно служили, получали награды и очень высокие награды. Группа забрасывалась в какой-то район, про который было известно, что там подозрительная активность боевиков. Значит, белые маскировались под черных. Ну, понимаете как, конечно, для тренированного глаза, в общем, будет понятно, кто перед тобой белый или черный, но если это издалека, вот, в сумерках, то, конечно, ты не особо различишь. Белые, конечно, белый себя за черного не выдаст, но на такой случай были как раз черные скауты.
Разведчики,
скауты. Разведчики, скауты, разведчик. Да. Значит, небольшая группа, 3-4 человека, они жили в буше, да, вот это, ну, как сказать, буш — это такая характерная особенность, это такая, ну, лесостепь, наверное, то есть это не саванна, такая, в понимании, где вот чисто поле и акации стоят, это пересеченная местность, заросшая кустарником.
Кустарник, который иногда лес напоминает.
Да, его иногда очень сложно пройти, то есть там как бы... Танк-то, боюсь, наверное, застрянет, вот, потому что кустарник — это не просто дерево. А буш душный, жаркий, живность там. Вот, они учились, они жили с земли, ну, вот, потому что у них подготовка была, собственно, вот, ровно на это. То есть выживание. Что поймал, что нашел, то и ешь. Они жили неделями в буше, допустим, на какой-нибудь там господствующей высотке. Засекали передвижение, фиксировали, сообщали на базу. Вот. У них была еще, сейчас тоже расскажу, еще одна задача. Но, допустим, группа скаутов СЛУСа, значит, высаженная в какой-то район, они работали в тесном взаимодействии, значит, с полицией, с контрразведкой, знала, что, допустим, вот ожидается прибытие там группировки боевиков в этот район. Вот. Как только они их засекали, дальше шел сигнал по радио, прилетали вертолеты из легкой пехоты, начинался бой. Значит, еще одной задачей скаутов СЛУСа было стравливание боевиков друг с другом. Вот это, значит, сторона войны, про которую как-то мало кто знает, потому что черные силы, боровшиеся против белого правительства Родезии, они были неоднородны по своему составу, прежде всего по этническому, но даже если они были однородны, все равно между ними было соперничество. Значит, и если ты удачно стравил, вот пусть они режут друг друга. В 74-м году, когда в Португалии произошла революция, значит, то Мозамбик из бывшей колонии и дружественной территории моментально превратился для Родезии во враждебную страну. Огромный вот кусок границы, вот, раньше это, в общем, как португальская армия обеспечивала, а теперь сам Ромашел объявил, что он всячески поддерживает, значит, Роберта Мугабе, режимный больше благоприятный, то есть еще надо было и границу охранять, через которую боевики перли. Мугабе сделал ставку на массовость. Ну, поскольку увлекался маоизмом, маленькая красная книжечка товарища Мао, что партизан должен себя чувствовать, как рыба в воде среди местного населения. Но боевики забрасывались массово, вот группа боевиков, наскоро обученные, подготовленные, они просто массово перли через границу. Но командир такой каждой группы боевиков, он себя считает главным. Для африканцев вообще это очень важно, считать себя главным, потому что там есть четкая совершенно социальная иерархия. И вот, допустим, командир какой-то группки узнает, что в районе действует другая группа. Кто такие? Опять же, это все никакой радиосвязи, все на устных договоренностях, все на каких-то там кодовых словах и паролях. Вот. Он встречается с этой вот ложной группой. Дальше...
Естественно, вот эти разведчики Селуса, они себя за партизан тоже могли выдать?
Так они и выдавали
они
себя
и
за партизан. Они выдавали себя за партизан, дальше устраивали, ну, фактически провокации, ну, и вносили хаос. То есть, допустим, центральное командование там Занла, группировки вот этой вот, оно знает, что у нас там, в этом районе работает, там, допустим, такая-то группа, там, товарища Ньяти. И поступают донесения, что, значит, кроме товарища Ньяти, еще, конечно, товарищ Нгвенья, это что за это самое?
А кто это такое?
Да, а кто его послал? Давайте, так сказать, а ну-ка пошлем еще одну группу для проверки. Посылается еще одна группа, а там и уже встречают легкие пехотинцы. Вот. То есть, понимаете, это, ну, как говорил товарищ Сухов, война – это еще кто кого передумает. Вот. И вот с этим у скаутов было очень хорошо. А, это было действительно спецподразделение, значит, почему оно было секретно, там эрдозийцы о нем не знали, потому что, значит, ну, понимаете как, обычный человек, даже если это маленькая страна, но если это военный историк, он моментально разбирается в регалиях, да, у кого какие эмблемы, значит, на, там, на головных уборах, на фуражках, значит... А обычный родезеец, ну, все привыкли к военной форме. Камуфляж на улицах, это было абсолютно бытовое. Ну, идет какой-то военный. Ну, все знали, значит, про САС, специальную авиаслужбу, у них бежевые береты, значит,
с этой... И кинжал с крылышками.
Да. Вот. А тут, ну, идет какой-то вояк, у него коричневый берет, какая-то птичка, ну, и какая-то служба, что, будут вдумываться? Да нет, не будут. Конечно, слышали про какие-то, значит, специальные части, но легенды про спецчасти ходят всегда. Они...
И везде.
Да, в любой стране. Значит, поэтому очень долгое время про скаутов не знали даже в Родезе. Только, опять же, где-то к концу 70-х, когда, значит, военное и политическое командование озаботилось вопросами public relations.
Ага, да, вот, да, да.
Тогда, значит, журналистам организовали доступ на базу, рассказали, значит, как скаутов готовят, значит, как их учат выживать, как их учат сражаться, как их учат выдавать себя за боевиков. Тогда, конечно, широкая публика узнала. Опять же, значит, про это потом все это обросло массой легенд. Они были не суперменами, они были обычными людьми, правда, очень хорошо подготовленными. Естественно, конечно, такая ситуация, что когда группа скаутов работала на какой-то территории, эта территория объявлялась замороженной, то есть обыкновенно армейские части не вели, вот, чтобы, не дай бог, подстрелили своих. Ну, до такого не доходил, но тем не менее. И третье спецподразделение родезийской армии, это та самая САС, но это именно что диверсанты. То есть вот куда-то прократься, вот, что-то взорвать, угу. Вот, или навести какой-нибудь хороший шорох в глубоком тылу противника. Вот это задача САС. Это было белое подразделение, черных туда не брали. А не из-за расизма, а, видимо, просто по традиции. Тут... Угу. Как-то, да черные, собственно говоря, и сами туда особо не шли. Был, значит, полк родезийских африканских стрелков, который был весь черный, кроме белых офицеров. Вот, вот туда черные шли с огромным совершенно удовольствием. САС занималась диверсиями в основном за, так сказать, границами Родезии. Причем диверсиями очень крупными. Ну вот в 79-м году они подорвали... В Замбии два моста на реке Чамбеши, и на две недели, собственно, весь замбийский экспорт был остановлен. Там была группа 16 человек, у них была тонна взрывчатки, они, значит, несколько суток...
Жили. 16 человек, тонна взрывчатки, они ее с собой тащили или на месте уже это было?
Нет, на каноэ, это все было выброшено с самолетов.
И вот. На каноэ вот да. Эту тонну взрывчатки?
Да, это причем, что помимо тонны взрывчатки, у них еще и на каждом там килограмм по 40 снаряжения.
Это уж...
Ну вот, значит, они ночью приплыли, заминировали, подорвали, потом они захватили несколько грузовиков, значит, приехали к границе уже с Родезией, вызвали вертолеты, значит, на подмогу те их эвакуировали обратно в Родезию. Вот такая вот как бы операция, причем
ну, я... и, конечно, и Мозамбику доставалось.
Мозамбику доставалось очень сильно, значит, в том же 79-м году... Группа родезийского спецназа, САСовцы, при поддержке южноафриканцев, они подорвали нефтехранилище в Бейре, вот, то есть высадились, прошли по болотам и устроили фактически форменный ад на земле. Вот. Естественно, там были разбросаны листовки Ренама, значит, это мозамбикские партизаны, которые боролись против Мажела, тоже родезийская креатура. Но там был натуральный кошмар, горело все, горело несколько суток, ну, потому что, понимаете, огромный нефтехранилище на окраине города. Вот, вот такой чувствительные удары. Надо сказать, это результаты были, просто они не были не такие явные, просто когда, ну вот, Кеннет Каунда, президент Замбии, его это выводило из себя, потому что когда у тебя одна диверсия, другая диверсия, то есть ты знаешь, что это сделали родезийцы, за руку ты их не поймаешь, вот.
Ну, наверное,
по дипломатическим каналам тебе доводят, что прекращай поддержку боевиков. Диверсии прекратятся.
Да, и его же армия, спецслужбы, там они же ничего не могут противопоставить. Это тоже, наверное, неприятно.
Ничего. Более того, они ничего не могли противопоставить и боевикам, потому что в какой-то момент, когда Каунда разрешил открыть на территории Замбии, как бы сказать, лагеря беженцев, конечно, беженцы это были условно, нет, там были беженцы, безусловно, но очень малая часть. В какой-то момент численность боевиков у Нкома, да, Джошуа Нкома, она превысила всю зимбабвийскую армию. И вот тут уже Каунда схватился за голову, потому что когда у тебя под боком огромная вооруженная армия, фактически...
Да, не шибко дисциплинированная,
абсолютно,
наверное.
Вот. То есть там приходится уже вступать в переговоры с этим человеком, типа, усмири своих. Это же это чудовищно. А тут еще и родезийцы тебе время от времени удары наносят. Потом, например, была, значит, операция 78-го года, операция «Гатлинг», когда родезийская армия, наплевав вообще на все международное право, ну, родезийцев там можно было понять. Значит, боевики Джошуа Нкома сбили из ПЗРК гражданский самолет. Взлетел самолет с Узеркарива, с аэродрома. Значит, гражданские, неподалеку от аэродрома была группа боевиков. Нажали. Все, самолет, значит, с подбитым мотором сумел сесть, но выживших боевики добили. Но это был неприкрытый террор. Причем Нкома, он об этом публично хвастался на BBC и даже смеялся в прямом эфире. В Родезе это вызвало дикую совершенно ярость, чудовищную. Страна потребовала мщения. И через пару месяцев был совершен налет на лагерь боевиков в Замбии, причем рядом со столицей, с Лусакой. А операция длилась трое суток. То есть в первые сутки прилетела родезийская авиация и просто все разбомбила. Причем родезийцы захватили воздушное пространство Замбии вот просто вот так вот. Значит, там шли тремя эскадрильями. Вот красная эскадрилья, белая эскадрилья и зеленая эскадрилья. И вот ведущий зеленой эскадрильи, значит, это уже вошло, как нынче говорят, в мем. Green Leader, вот, значит, лидер зеленый. Там уже через неделю в Родезе продавались кассеты с записью пилота из кокпита, да, когда он сказал, что, значит, это говорит ведущий зеленой эскадрильи, у меня сообщение, значит, для диспетчерской вышки аэродрома Лусаки, что мы сейчас разбираемся с лагерями боевиков в Лусаке, вот, но убедительно просим вас воздержаться от взлета, там, от посадки. У нас нет претензий к Замбии, мы разбираемся только с боевиками. Вы, говорит, поняли? Поняли, спасибо. И в течение нескольких часов родезийцы контролировали все воздушное пространство, значит, Замбии, и Замбия ничего не могла этому противопоставить. А потом, после бомбежки, высадился десант, который шел, уничтожал все живое. А, причем, значит, родезийские десантники в той операции потеряли, по-моему, там одного или двух человек. Вот. А количество погибших и раненых боевиков исчислялось тысячами. Ну, то есть там была вот такая хорошая, эффективная подготовка. А потом, опять же, вот, ну, сейчас вот август у нас на дворе стоит. В августе 76-го года скауты Селуса провели операцию «Эланд», тоже по-своему уникальная. Они пересекли границу, значит, там 70 примерно человек было на бронемашинах с пулеметами. То есть заранее был найден лагерь боевиков, крупный лагерь на реке Ньядзоне в Мозамбике. Они приехали в этот лагерь к утру, когда там шла, ну, как сказать, построение, проверка, наверное, да, плюс еще был праздник. Они просто заехали на территорию лагеря на этих броневиках, Вот. А у них был португалоговорящий, значит, этот самый скаут. Вот. Боевики, машины были раскрашены под автомобили Фрелимо, мозамбикские флаги. Боевики подумали, что-то приехали Фрелимо, бросились к ним, и в упор скауты просто открыли огонь. Скауты из 78 человек не потеряли ни одного, а боевиков в этом хаосе погибло, ну, примерно по 2000. Скауты потом развернулись и приехали обратно на территорию Родезии. Скандал был чудовищный в мире, абсолютно страшеннейший. Причем на всех уровнях, значит, Южная Африка бесилась от того, что...
Ее
не поставили в известность.
Да-да.
Форстер, значит, был в ярости. Он подвергл ритуальным проклятиям, значит, нападение на мирный лагерь беженцев.
Ну, в Англии.
Да, ну, в Англии там просто была истерика. Причем, значит, верховный комиссар по делам беженцев тогда был такой принц Ага-хан.
Ага.
Вот. Через два месяца после этого, через два месяца он приехал. Конечно, ему показали несчастных стариков, значит, женщин, детей, там, трупы, разгром и хаос. То, что это был лагерь подготовки партизан, конечно, про это умолчали. Но это вот к вопросу о роли СМИ, в общем.
Да, конечно, вот. Конечно.
Вот родезийцы примерно так и воевали. То есть командующий родезийской армией генерал Уоллс, он однажды с прямотой сказал, что если бы мы, значит, обращали внимание на все, что нам говорит Запад, нам давно бы свернули шею. Вот. И родезийцев никогда не заботил вот вопрос международного права. То есть мы мочили партизан, где найдем, там и замучим. В сортире найдем, и в сортире замучим. Вот. А в этом, кстати, они были схожи с израильтянами, которые тоже никогда не колебались нарушить границы.
А инструкторы из Израиля приезжали, родезийцы ездили в Израиль?
Очень нет. Вот между Южной Африкой и Израилем были связи очень тесные. Очень тесные. Между Родезией и Израилем очень мало. То есть я знаю случаи, когда... Значит, южноафриканские инструкторы, ну, скорее, следователи, приехали по обмену. Потому что, ну, вопрос, как говорится, о допросе. Как допрашивать? Какие методы применять? Причем там не речь шла не о пытках, там не то, чтобы иголки под ноги загонять. А потому что, ну, на человека оказывается психологическое давление. Вот как это психологическое давление оказывать? Ну, в общем, так обменялись опытом, но так особо ни с чем это...
А кто обучал? Южноафриканцы? Это же ведь не так просто, на самом деле,
Нет, во-первых, родезийцев там и особо обучать не надо было, потому что они жили...
Все понятно.
Они жили, они знали психологию. Ну, просто, как бы, лишний совет, он никогда не в тягость. Вот. Потому что у Израиля свои проблемы с боевиками.
Да, он учить только портить.
Вот. Ну, так связи у Родезии и Израиля были практически... То есть родезийцы, они, безусловно, израильтяне, изучали родезийский опыт. Вот. Вообще, вот все вот эти вот дерзкие операции родезийского спецназа, значит, они внимательно изучались. Я упоминал, по-моему, в прошлый раз, что там проходил обкатку южноафриканский спецназ. Значит, в том, значит, батальоне САС родезийском... Он состоял из трех рот, и там была секретная четвертая рота, в которой воевали южноафриканцы. Они носили, значит, родезийскую военную форму, правда, без знаков различия. Была только одна проблема. В основном это были буры, у которых были проблемы с английским языком. А так они воевали там очень и очень хорошо. Вот, и оказывали, я бы сказал, ну, всемирную поддержку.
То есть ни о каких интербригадах речи не шло.
Нет, шло, но об этом я расскажу попозже, когда в следующие полчаса.
То есть, да. На этом этот получас программы закончен. Новости, потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Сергея Карамаева. Неудавшийся родезийско-зимбабвийский опыт, эксперимент.
Так вот, мы, значит, остановились на войне,
да.
Вот, и интербригадах, ну, понимаете, тема наемников в Родезии, она тоже бесконечна, обсасывали и у нас ее, я имею в виду, в СССР, значит, и за рубежом.
Вот, извините, да. У меня всегда один вопрос. Вот, например, меня приглашают, или неважно, я куда-то поехать поработать. Ну, переводчиком, предположим, или преподавать там, я не знаю. Наш наемник, чистой воды.
Фактически, да.
Да, все. Это вопрос, на который какой-то из следующих передач,
да,
я попрошу вас ответить, да, если есть такой ответ.
Ответа там нет. Я вкратце скажу, что существующее определение наемника, вот, выработанное, значит, в Конвенции ООН и, ага, прочих документах, там масса определений, но дело в том, что они все недоказуемы. То есть, если я говорю, что я приехал по зову сердца, ну какой с меня спрос? На самом деле, именно люди приезжали в Родезию воевать, профессиональные солдаты, там те же ветераны Вьетнама, не только, они со всех стран были, там и венгры были, и французы, и кто угодно, значит, они воевали абсолютно на общих основаниях, то есть ты проходил отбор, защищался вооруженные силы, воевал, вот. Тебе сверх каких-то особых денег и бонусов тебе не платили. Воевали там многие, ну, мы как в другой раз расскажем, но, значит, за Родезией следила Южная Африка, пристально, естественно, значит, и в ЮАР была очень двойственная позиция в отношении Родезии, с одной стороны, им помогали, ну, потому что все-таки белые, а в ЮАР боялись именно черного наступления, для них это был какой-то хтонический ужас, с другой стороны, в ЮАР власти сидели не дураки, они понимали, что когда одна страна, Родезия, воюет фактически против всего мира, ну, то есть, хотя бы против СССР и Китая. Это страна с ограниченными ресурсами. Долго она не продержится. Поэтому надо как-то уже заранее прогнозировать, понимать. Нет, то есть, типа, мы будем помогать, значит, нашим родезийским братьям, но мы будем держать руку на пульсе, и если поймем, что дни Родезии сочтены, ну, значит, сочтены. Вот. И так и получилось, что южноафриканский спецназ воевал в Родезии до последнего дня, обучаясь у родезийцев, там много чего перенимая, там боевой опыт. А вот политическое руководство ЮАР, которое фактически Родезию, ну, и поддерживало экономически, и там и скрыто политически, оно в какой-то момент, ну, середина 70-х годов, оно поняло, что нет, с Родезией как-то уже пора это дело заканчивать. Значит, там вмешались, кстати, и другие игроки, ну, например, там Соединенные Штаты.
Ну, вы рассказывали, да, про Киссинджера.
Да, да, доктор Киссинджер, которому свербило стать великим миротворцем.
Ага.
Значит, он пообещал, как бы сказать, умиротворение родезийского вопроса. Вот, он надавил на Форстера, премьера Южной Африки. И с тем, ну, чтобы Форстер надавил на Иоанна Смита. А тогда, дескать, США снимет какое-то количество санкций из-за апартеида в отношении Южной Африки. Вот. Форстер повелся на уловку Киссинджера, вот, и надавил на Смита, что называется, в тот момент, когда от разгрома боевиков отделили считанные дни. То есть просто, то есть фактически все уже было, ну, то есть еще месяц, и от боевиков ничего бы не осталось. Лидеры в тюрьмах, бандочки рассеянные, все. Вот. Но в этот момент все прекращается, выпускают из тюрем, значит, всех, и все начинается по новой. И, то есть, ну, понимаете, для политика, как это ни цинично, самое хорошее состояние – это война, потому что на войне делаются деньги постоянно, можно все время лезть со своими, значит, услугами, попасть этот самый, значит,
мир. Как говорят, да, специалисты, говорят, наркотики, все. Еще что-то, война, вот это бизнес.
Война – это бизнес, вот, потому что мир никому не нужен. На мире ты хорошие деньги не сделаешь и лавров себе не заработаешь. Но чисто демографически Родезия проигрывала, потому что 4 миллиона черных и 300 тысяч белых, ну, соотношение совсем небольшое. Смит, несмотря на все свое упрямство, он это понимал, что все-таки его вынудят что-то как-то решать. И очень, так сказать, тихо, такими мелкими шажками, ну, все-таки ситуация шла к некоему разрешению. И тут, по-моему, это Мао Цзэдун сказал, да, что власть вырастает
из дула винтовки.
Из дула винтовки, совершенно верно. Значит, в конце концов, Ян Смит сдался, ну, как сдался, он выступил с обращением к нации, сказал, что мы объявляем, значит, о правительстве, создании правительства, в котором будут и белые, и черные, значит, были проведены выборы, была проведена конституционная реформа, и премьером, ну, президент был номинальная должность, премьером стал черный епископ Абель Музарева. Это была интересная фигура, это был очень хороший политик, он был епископ, он был честный человек, если бы не одно «но», за ним ничего не стояло. Вот за Джошуа Нкомо и Роберта Мугабе стояли армии, обученные, подготовленные, оснащенные, с неплохим финансированием и с хорошей поддержкой. За Музаревой не было ничего. Поэтому в 1978 году, когда Музарева стал премьером, Мугабе и Нкомо сказали: а мы не признаем ваши выборы и будем вести гражданскую войну, пока мы не победим, пока вот не будет по-нашему, и все. Но поскольку за ними партизанное оружие, приходилось считаться. Война опять разгорелась по новой. Значит, в конечном итоге на 79-й год были назначены... Да, интересный факт. Значит, Великобритания была готова признать правительство Музарева. В принципе. Если бы не одно «но». Тогда к власти пришла Маргарет Тэтчер. Женщина прагматичная, понимающая, и она, в общем, склонилась к тому, чтобы признать родезийский эксперимент. Тут, как бы сказать, такая вторая развилка виртуальная. Если бы признала Британия, за ней бы признала вся Европа. США, ну... Может быть, они, не знаю, упрямились, но они бы тоже признали. И там документы, ставшие известны относительно недавно, они свидетельствуют о том, что Тэтчер, даже в мемуарах она своих упоминает, что она шла, в общем, в этом направлении. Но карты спутала Нигерия. На конференции африканских стран в Лусаке, значит, за 1978 год, за несколько дней до конференции Нигерия национализировала все британские предприятия на своей территории. А представитель Нигерии, значит, на этой самой на конференции объявил Тэтчер, что если вы признаете правительство Родези, то не видать вам нигерийской нефти. А Британия от нее зависела просто жизненно.
Ну да, а высаживаться опять неким.
И Тэтчер сдалась. Угу. А дальше война идет своим ходом, политика своим ходом. Наконец, 79-го года назначаются... конференция, которая получила название «Ланкастерская», она была в особняке «Ланкастер Хаус». Конференция длилась довольно долго. Да. Угу. Все, значит, там вставали, пытались покинуть, хлопали дверями. Но, скажем так, черное национальное событие движение, они понимали, что, в принципе, все, вот уже вот они в одном шаге от финиша. Поэтому главное взять власть. А в конце концов, власть была взята. Дело в том, что, знаете как, тут, к сожалению, на стороне Родезии во второй половине 70-х, ну, как сказать, звезды не сошлись для нее. То есть, страна, конечно, продержалась в 15 лет фактически в одиночку, кроме, ну, против всего мира. Но Родезия, она хотя по площади примерно как Германия, так вот, если географически чисто, ну, это не сверхдержава. Она была развитой экономикой, но не будем забывать то, что война стоила денег. Очень хороших денег, безумных, я бы даже сказал. Это тяжким бременем на ту же экономику ложилось. У них повысили призывной возраст, то есть действующую армию, до 55 лет. Вот. А у них был временный, ну, как резервисты, временный призыв. То есть каждые, значит, полгода тебя на два месяца призывали. От этого страдал бизнес, от этого стало государственное управление. Ну, все уже разбалтывалось. То есть страна потихонечку, ну, даже чисто финансово нищала и беднела. Значит, Родезия находилась под санкциями. То есть все маломальски ценное доставлялось контрабанда, это, соответственно, ты переплачиваешь. Потом население просто стало уставать от войны, потому что когда был терроризм в отношении фермеров, еще ладно, потом пошел терроризм в городах. Стали рваться бомбы, был взрыв в универмаге Солсбери, значит, было взорвано нефтехранилище на окраине Солсбери. А Мугабе, например, он засылал боевиков без остановки. Война на истощение. Родезийская армия, какой бы она суперэффективной бы ни была, но это просто невозможно, потому что когда, допустим, не знаю, вот там у тебя в подчинении отделение, а на тебя наступает там 1000-2 боевиков. Ну, патронов столько не хватит просто-напросто. Чисто физически невозможно. Вот, то есть дни Родезии сочны. Музарева, в принципе, устраивал всех, кроме Мугабе и Нкомо, как я уже сказал. И именно поэтому они настояли, что и дальше распространили. Но есть одна, значит, интересная вещь. Когда была Ланкастерская конференция в Лондоне, значит, Мугабе вообще и Нкомо, они были настроены продолжать войну, то есть вот тотально. То есть пока мы не сметем всех белых вообще в пыль, Вот. Но тут уже выступили президенты сопредельных стран. И Самора Машел, и Кеннет Каунда, они сказали: ребята, мы устали от войны. Если вы сейчас не пойдете на эти условия, мы вам всю поддержку нафиг прекращаем. Просто вышибем куда угодно, в ту же Родезию, пусть вас там расстреляют. Но тут уже пришлось лавировать. Вот. И так и получилось. Да, потом прошли выборы, это была отдельная грязная история. То есть грязнее выборов, как говорится, мир не видал, потому что там...
А люди с автоматами ходили по деревням,
да,
убежали том, голосовать?
То есть дело, на период выборов армия Родезии лишилась полномочий, в Родезии были введены, так сказать, миротворческие силы содружества. Там Британия, Австралия, всё. Новая Зеландия, которые не, вообще понятия не
как
имели, что там творится.
Мало мной любимый профессор Преображенский, пропал Калабуховский дом.
Именно. Значит, армии боевиков были легализованы. То есть они наводнили всю страну. Естественно, все население было четко запропагандировано. Значит, на мартовских выборах 80-го года, ну, понятно, что Мугабе получил большинство голосов по факту, потому что Шона было больше. Музарева получил, по-моему, то ли один, то ли три голоса. То есть, вообще, он хороший политик, он бы, наверное, был бы хорошим премьером для Родезии. Но в Африке выигрывает только тот, за кем стоит сила. Вот. Силы за ним не было. И родезийский эксперимент провалился. Он провалился, на самом деле, по многим причинам, а отчасти еще была такая проблема. Родезийское правительство, оно, как сказать, недостаточное внимание уделяло внутренней пропаганде. Угу. То есть на внешнюю как-то пыталось работать. А вот внутренне, причем объяснять крестьянам, собственно, почему, ну, массе населения крестьянское, черным крестьянам объяснять, почему, что творится, ради чего идет война. Вот. Вот с этим у правительства были проблемы. А когда ночью приходят боевики,
ой,
убивают староста деревни, вот, точнее, они его сначала там, кстати, искалывают ножами, а потом заставляют дочку этого старосты спустить курок. Вот, значит, и пристрелить отца. Тогда уже деревня подумает, кому помощь оказывать. Белым, так сказать, белому правительству или боевикам. Угу. И так было повсеместно. Население было отчасти запугано, отчасти переубеждено. Потом, ну, как сказать, армия Родезии, ну, понимаете, любая армия на войне, это, честно говоря, не образец для подражания. То есть, ну, мерзость творилась и с той, и с другой стороны. Нужно, когда в деревню входило подразделение, не знаю, родезийской армии, там, обычная пехота, то информацию оно добывало тоже не самым благостным способом. Вот. А обычному человеку, ему, как бы сказать, ему в этот момент наплевать на причины. Обиду причинили ему. Он эту обиду будет помнить. Вот. А уже вдаваться в детали он не хочет, там эмоции играют. Поэтому вот армия Родезия, она не проиграла ни одного сражения. Но политически Родезия войну проиграла. А война – это политическое мероприятие. Это продолжение политики другими средствами.
Другими средствами, конечно. Итак, далее. Кто, в конце концов, оказался у власти? Наверное, все-таки, как учит нас история, Мугабе.
Да.
Их больше...
Роберт Мугабе оказался у власти, и, знаете, ну, вообще это персонаж, о котором как бы отдельно стоило поговорить, он не так давно, значит, у нас умер, вот, всех пережил абсолютно, у меня есть такой фотоальбом, который был к его 90-летию, там один из разделов фотоальбома, значит, Мугабе на мировой сцене, фотографии, вот, со всеми, там, с Фиделем Кастро, значит, с королевой Елизаветой, с Михаилом Горбачевым, с Уго Чавесом, с Индирой Ганди. Ну, это просто вот, ну, действительно был лидер. И надо сказать, что тут тоже основная масса белых родезийцев, для них приход Мугабе, это был, ну, как приход Антихриста на Землю, потому что это, что знали, так сказать, белые родезийцы, скажем так, оболваненные пропагандой, что это марксист, который мечтает вырезать всех белых, отобрать, значит, всю частную собственность, самих там стереть в порошок, на остатках устроить свои какие-то, значит, там, кровавые сатанинские шабаши. Ну, было примерно так. Политически руководство Родезии, ну, правительство, парламент, там они колебались между Мугабе и Нкома, но все-таки сделали ставку на Мугабе. Почему? Потому что если бы так или иначе они сделали ставку на Нкома, то в стране была бы вторая серия гражданской войны. Вот. Большинство Шона никогда бы не смирилось, что ими сейчас правит теперь уже черное. Ну, было белое меньшинство, нам правило, теперь правит черное меньшинство. Да сейчас. Вот. Поэтому, как, ну, как бы политика — это, а, искусство возможное, а второе — из двух зол выбирай меньшее. Ровно это. Мугабе пришел к власти. Ну, опять же, вот было очень интересно читать, что писали Мугабе в 70-х, там, в 80-х, в 90-х. О нем очень мало писали, ну, только в последнее время, наверное. Он очень умный человек. Значит, Мугабе, помимо того, что он очно закончил университет, он в свое время, когда он сидел, он 10 лет отсидел в тюрьме, его в 64-м, значит, посадили в тюрьму, в 74-м выпустили. Он в тюрьме заочно окончил несколько университетов.
Значит, тюрьма странная.
А знаете как? Человека лишают свободы, но его не лишают остальных прав.
Вот. Я шучу, это все понятно.
Вот.
Задаюсь только вопросом, а подобная политика, она на пользу или наоборот?
Но это я опять боюсь, вопрос у меня ответа нету. Да. Мугабе человек был очень умный. В том числе он прекрасно понимал, что нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. И как человек, взявший власть, ну, это поскольку парламентская республика, то есть побеждает правящая партия, она формирует свой, значит, кабинет, Мугабе становится премьером, экономика Родезии на тот момент держалась на белых фирмах. Вообще на белых она держалась. И, соответственно, надо было сделать все, чтобы белые не удрали. Потому что перед глазами был пример Мозамбик. 74-й год, значит, Португалия, революция. Вот. Но если в Анголе там как-то еще там худо-бедно, то из Мозамбика просто белые португальцы уехали. Все, страна встала вообще. То есть мало-мальски любой специалист, они собрали, значит, свои пожитки, уехали там в Лиссабон. И все. Значит, Мугабе понимал, что если сейчас, как бы, там, одно неосторожное движение, белые, а причем там у половины были британские паспорта, они уедут в Австралию, в Британию, да хоть в ЮАР в ту же. Ну, и да, он получит свое распоряжение страну, но не работающую страну. А ему хотелось, чтобы нормальную, чтобы работающую экономику, чтобы полноценную функционирующую страну. И Мугабе тогда выступил, там, буквально там, через месяц, наверное, после победы на выборах, он выступил с обращением к нации, где просил белых, значит, не уезжать, он прям четко сказал, что то, что мы там вчера воевали, все, черту подвели, прошлое — это прошлое, не будем тревожить, значит, павших, мертвецов. Вот, и, надо сказать, он слово свое сдержал, потому что Мугабе вообще по образованию иезуит, он получил в иезуитской миссии, и все отмечали, что действительно мальчик был очень нерядовой, и вот, не знаю, в католической церкви и иезуитской это такое самое... Ну, так сказать, жесткое, что ли, направление, где там четко тебе вдалбливают понятие, что такое добро, что такое зло, и как между ними лавировать. Мугабе это все знал и понимал. И ему удалось на первых порах, значит, действительно, там, не то что фермеров не трогали, там, закупочные цены подняли, там, массу помощи, плюс еще была международная помощь. Ну, единственное, все... Потом Зимбабве тоже пришло, к сожалению, не самому хорошему состоянию. Мугабе был у власти, значит, 37 лет, с 80 по 2017. Первые 10 лет все было хорошо. Потом началась, конечно, какая-то полная беда. Вот. Но, понимаете, про Зимбабве это отдельная история. А вот, скажем так, Родезия, да, вот Родезия закончилась в 18 апреля 1980 года. Все, значит, вот с 12 сентября 1890 года, когда, так сказать, подняли флаг на, так сказать, изложили форт Солсбери, по 18 апреля 1980 вот существовала Республика Родезия. То есть до этого было, так сказать, там дикое поле, после этого государство Зимбабве. Родезийский эксперимент не удался, к сожалению.
А зимбабвийский?
Да тоже. А Зимбабве независимая страна, ну, очень такая хорошая, симпатичная, но, знаете, ну, основа любой страны – это экономика. С экономикой в Зимбабве даже не беда. Там, я как-то не очень понимаю, как страна еще держится, потому что они уже проходили вот эта знаменитая инфляция, значит, в 213 миллионов процентов. То есть, когда цены удвоились каждые два часа, это не самая большая инфляция в истории. Там, по-моему, в Венгрии там, в межвоенный период было побольше. Но Зимбабве принадлежит другой рекорд. 15 налей на одной купюре, 100 триллионов долларов зимбабвийских. Вот. То есть, понимаете, ну, вот такая синяя купюра, у меня она есть. Я еще купил в качестве сувенира 15 налей. Вот. 100 триллионов зимбабвийских долларов. Что на них можно было купить в 2004 году? Ну, на 200 триллионов, наверное, буханку хлеба. Угу. Там цены обесценились. Дело в том, что у них сейчас идет вторая серия. Вот. У них официальный курс, ну, я сейчас так не могу вам сказать, но это примерно навскидку, официальный курс зимбабвийского доллара к доллару США что-то, наверное, 70-80, а на черном рынке вдвое больше.
Угу.
Вот. И то есть они как бы это все повторяют. Причин тому тоже огромное количество, это у нас просто уже времени нет об этом поговорить. Но родезийский эксперимент не удался, вот если брать так, почему. По массе причин. Первое, значит, ну, общий, конечно, подъем антиколониального движения. И на этом фоне провозглашение независимости белой властью, оно, скорее всего, выиграть не могло. Второе, когда весь мир единодушно идет против тебя вот единым фронтом. То есть, когда там санкции, он, причем обязательный для всех, когда против тебя КПКП страны, соцлагерь, там движение неприсоединения, ну, на земле, ну, сейчас я не помню, сколько, 190, что ли, стран, тогда чуть поменьше, но все равно, когда ты вот один, единственный в чистом поле, а вокруг, это тоже нереально. Плюс страна с ограниченными ресурсами. Плюс самое главное, дело в том, что, значит, Смит предлагал, скажем так, он не был сторонником ни там автократии, тирании, ни демократии, а там скорее были попытки, эксперименты с меритократией, то есть как бы если ты доказал, что ты можешь распоряжаться ответственно своим голосом.
Вы об этом в прошлый
да,
раз
то, вот, но дело в том, что этот путь, он не устраивал никого вообще.
Все и сразу.
Конечно.
Для новых все и сразу.
Вот, он не устраивал ни националистов, он не устраивал ни, так сказать, социалистический путь развития, ни капиталистический путь развития. Родезия была, конечно, капиталистическим государством, но, понимаете, вот это вот такой любопытный вопрос именно с меритократией, да, то есть когда ты, когда твое право голосовать и избирать, это не с неба на тебя свалилось, а ты все-таки докажи, что ты этим можешь распоряжаться. Вот. И вот когда все это вместе было соединено, ну, сейчас понятно, что шансов у Родезии, скажем так, было очень мало. Конечно, они были, но это вот из серии, там, если бы, понимаете, если бы упал метеорит, условно говоря. Ну, здесь уже вопрос для, так сказать, любителей альтернативной истории и прочей фантастики. Я бы так сказал. Вот. А зимбабвийский эксперимент, он, конечно, хорошо, да, будем называть экспериментом. Ну, поначалу он удался. Потом, боюсь, что нет. Страна, к сожалению... Не, я очень надеюсь, что будет все хорошо, но пока я с осторожностью высказывался о дальнейшей судьбе. Как-то так.
Достаточно, как мне кажется, это достаточно типичная история обретения независимости, абсолютно безмерных аппетитов вновь пришедших, недостаточной квалификации и так далее, и так далее. Новости. Больше новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И традиционно в последнем получасе программы Сергей Карамаев ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос. Вот после первого визита президента Мугабе в Москву, в Зимбабве ведь отправились направлены наши гражданские специалисты.
И что?
Вопрос, кто инициировал их направление в Хараре? Например, международный отдел ЦК КПСС. А после 91-го это кто-то по просьбе Зимбабве из российского МИДа через Россотрудничество посылал? Вот не знаете ли это?
Все, спасибо.
Ну, я вопрос понял. Тут, понимаете, как вам сказать, если вас интересует конкретная организация, которая вот это направила, Это надо поднимать в архиве, но просто такие вопросы, они регулируются межправительственными соглашениями. Сначала заключается, вот соглашение готовится, потом оно заключается, значит, а потом уже, соответственно, отраслевые министерства и ведомства, там, не знаю, Министерство сельского хозяйства, значит, Министерство образования, ну, я сейчас даже вопросы военно-технического сотрудничества не беру, это отдельно, вот, посылает специалистов. Вот, в соответствии с, там, с квотой, с запросами.
Но это в соответствии с высочайшим решением. Уж какое оно высочайшее, в каждой эпохе свое.
Конечно. То... У нас, я могу сказать, что вот если даже в новейшей истории, там, середины 10-х годов, у нас работала межправительственная комиссия, значит, Россия и Зимбабве, которая там затрагивала огромный совершенно ряд вопросов. Вот, и речь там о посылках специалистов. Я сейчас не помню, стоял или нет, но в любом случае это уже вопрос как бы второго уровня. Сначала заключается большое соглашение, потом в соответствии с просьбами другой стороны, с нуждами посылается. Кто это все курирует? Ну, в советское время понятно, что и МИД, и ЦК КПСС. Сейчас МИД это тоже в какой-то там степени курирует, mm-hmm. естественно, но в основном это все в рамках соглашения идет.
Вот так. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Так, пожалуйста, ваш вопрос Сергею.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы упомянули организацию партизанских отрядов радиозицами. Что-то знакомое. Вы не скажете, там вот эти спецы, которые у нас тут орудовали в гражданстве, это в Великую Отечественную, не они ли там помогали этим расистам белым? Спасибо, будет ответ.
Ну, я бы сказал совершенно наоборот. Потому что организация «Родезийские силы безопасности», они организовали лжепартизанские отряды, и, собственно говоря, на собственном опыте.
Значит... Кстати, если я не ошибаюсь, в официальных документах, которые объединены в такой солидный фолиант, органы государственной безопасности в борьбе с националистическим подпольем с такого-то по такой-то год... Там есть такой термин «легендированное бандформирование».
Да, да, совершенно верно.
По-моему, это нормальная методика абсолютно.
Но Советский Союз помогал прогрессивным национально-освободительным движениям Зану и Запу, вот, потому что, например, ну, в Замбии были наши военные советники, в Мозамбике после 1974 года тоже были наши военные советники. В Мозамбике была еще, там уже своя гражданская война, там билась Фрелимо и Ренамо, вот, но что касается лжепартизанских отрядов в родезийских вооруженных силах, вот, которые скауты СЛУС устраивали, это была чисто своя местная наработка и разработка.
К этим, как его, к практичным и умным выводам умные люди в разных концах света приходят.
Ну, в общем,
сами.
Да.
Вы же сказали, на местной национальной почве.
Конечно, конечно.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот наше влияние или вторжение было ли при революции в ДРК, то есть Демократическая Республика Конго, сейчас бывший Заир? И были ли какие-то наемники? Я очень знаю много об этой стране. Угу. Ну, бывало неоднократно.
А там что, страна? Не... Там страна есть?
В смысле?
Ну как, ну в смысле? Там есть бандиты разной численности, разных формирований. Ну, как...
Нет, а сейчас... Нет, мы не сейчас говорим, а тогда, когда совершилась вот эта революция.
Все, спасибо большое.
Известно, да? Да.
Спасибо.
Значит,
спасибо.
Ну, я вам скажу так...
Извините, да. Сергей, я прямо сейчас задаю вам вот такой вопрос. Достойна ли независимость бельгийского Конго, что там творилось тогда, когда потом к власти пришел этот бывший капитан Армус, который стал там генерал-фельдмаршалом, по-моему, сразу.
Да.
Вот. А вот это интересно было бы на передачу как...
Ну, я думаю, да, потому что тема на самом деле огромная.
Все. Значит, какой-то из ближайших самых дней мы поговорим о... провозглашение независимости в бельгийском Конго, Патрисио Лумумби, Бельгии, ЦРУ и так далее. Кстати, Че Гевара же в тех краях отличался.
Да, и то, что Че Гевару из Конго выгнали Выгнал американский спецназ, об этом как-то мало кто знает.
Южноафриканский?
Американский. Зеленые береты.
Зеленый берет.
И морские котики, работавшие по контракту на ЦРУ. Вот, собственно говоря, именно они вынудили Гевару из Конго уйти.
Это в те времена они отставников нанимали, ну, то есть своих ребят, проверенных.
Да, да.
И эти ребята вроде в частном порядке выполняли государственные задания.
Ну, я вкратце скажу про Конго, да, вот отвечу на этот вопрос. Понимаете как, да, влияние было, потому что, значит, премьер независимого Конго Патрис Лумумба, он обратился за помощью к СССР. Вот, все время, когда отделилась, значит, Катанга, когда этот кризис пошел, значит, тогда в Конго прибыло что-то за очень короткое время около 1000 наших граждан. Вот, что дало, естественно, там США и другим странам обвинить, значит, в очередной раз, что это советская военная угроза, и так далее и тому подобное. Когда, значит, к власти пришел Мабуту, ну, точнее, даже немножко пораньше, там это бесконечная история переворотов, значит, в 60-м году, то ли в конце 60-го, то ли в начале 61-го, одновременно, значит, президент Касавубу отстранил премьера Лумумбу от власти, а Лумумбу низложил Касавубу, значит. Вот, тут вмешался Мабуту и сказал, так, всем сидеть ровно и смирно, значит, пока это объявим переходное правительство, а советских товарищей попросим, значит, убраться. Ну, советские товарищи были вынуждены уехать. Вот, единственное, правда, Мабуту попытался отжать себе всю технику, но самолета не получилось. Наши улетели в Египет. Вот. Наземную технику пришлось оставить. И, в принципе, где-то с начала 60-х Конго осталось, ну, в самом начале 60-х, проамериканским влиянием, и там уже такого не имели, потому что... Ну, понимаете, сейчас просто опять начну, это слишком долго.
Да, отвечать. Это большая, это очень большая тема. Но опять же таки, говорить о том, что это был американский стопроцентный успех, нельзя, наверное.
Он был в какой-то момент, понимаете, для Америки горизонт планирования. У американцев был очень короткий горизонт планирования. Мабуту занял, в 65-м году занял кресло главы государства, он был проамериканский, все, для американцев это было самое главное на тот момент. Что будет потом? Да хоть потоп.
Ну, и они ему там деньги, наверное, чемоданами подвозили.
Ну, у Мабуту, в общем, и так там было, просто Мабуту поставлял в Америку уран.
А, ну да.
Вот.
А там же ведь правда говорят, что вот то Конго, потом Заир, это вообще кладовая.
Да. Собственно говоря, весь вот изначальный кризис случился из-за того, что отделилась Катанга, это самая богатая, самая развитая территория. Вот. И тут вмешалась Бельгия, поскольку компания Union Minière,
да,
ей принадлежали там шахты, там Бельгия от нее зависела. Вот. И в принципе в земле Конго есть все. Вот это сказочное место. Только, правда, это все надо достать и разработать. Чтобы достать и разработать, необходимо, чтобы тебе обеспечили спокойствие, то есть чтобы на троне сидел твой человек. Вот и все.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы... радио потише сделать.
Ну, известно, что в советское время мы занимали почти треть мировой экономики. Мы ввалили огромные миллиарды рублей советских. И где они сейчас, эти деньги? Где они осели? ФРС или...
Я постоянно напоминаю подобным слушателям, что когда будет объявлен митинг, я объявлю этот митинг и уйду. И вот тогда все могут высказаться обо всем. Сегодня, и это еще одно мое постоянное напоминание, в студии у меня приходят эксперты постоянно. И вываливать на них какие-то свои обрывочные, несистематизированные знания, я считаю, не очень тактично. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, после прихода чернокожих к власти, какими-то репрессиями подверглись бойцы белых отрядов, которые против них сражались?
Спасибо за вопрос.
Да, вопрос хороший. Значит, нет, самое интересное, что Нет, более того, значит, у них на вот тот момент, на 18 апреля 80-го года, там практически у всех истекли контракты, потому что службы контрактные, там можно на 3 месяца, на 6, на год. Им были предложены контракты даже на более хорошей основе. Но, значит, видимо, то ли устав от войны, то ли разочаровавшись, то ли что. Значит, практически весь артезийский спецназ белый снялся и перебрался в Южную Африку.
Вот. Где их приняли, я боюсь, распростертыми объятиями.
Там было, ну, на тот момент, да. Потом была немножко другая история, но Родезия, уже Зимбабве, в одночасье лишилась своего белого спецназа. То есть, а во-первых, они были расформированы, значит, и САС, и легкая пехота, и скауты, и Луса. Они были официально расформированы, белая составляющая ушла. Что касается военнослужащих обычных подразделений, ну, там, не знаю, там саперный корпус, пехотный полк, да, кто-то остался, кто-то нет. Но в любом случае репрессий против них не применялось. Вот против черных, вот скаутов Слуса, вот там да, ну, там командир полка, предвидя, что уже все, победа, так сказать, Мугабе неизбежна, заранее, так сказать, выписал новые документы, и все, и люди разошлись. Хотя я могу сказать, что, будучи, значит, в Зимбабве, я видел могилы скаутов, и черных, и белых, они там на кладбищах есть, памятники, их никто не трогает, так сказать, не оскверняет, не валит, потому что у африканцев отношение к покойникам очень такое, очень достойное. Вот, он воевал на другой стороне, но, ладно, война прошла, все, черту подвели, и что раны ворошить. Так что в отношении воевавших белых репрессий не было, нет.
В ЮАР нечто подобное наблюдается или там по-другому как-то?
В ЮАР совсем по-другому, понимаете, опять же, репрессии, ну, там не репрессии, в ЮАР была комиссия по примирению, которая разбирала там случаи, как, так сказать, нарушения прав и с той, и с другой стороны, и поэтому массовых огульных там не было, но, опять же, комиссия заседала не один день и не один год. А в отношении каких-то военнослужащих были, так сказать, санкции и репрессии, в отношении других нет, но в отношении обычных солдат, ну, понимаете, ну что солдат, вот рядовой, да, он воюет, у него есть приказ, он не может его не выполнить.
Да.
Вот, были спецчасти, это совершенно другое, спецназ ЮАРовский как раз не тронули, вот, было полицейское формирование КУФУД, ломик так называемый, но это отдельная тема, его распустили еще в 89-м году, к нему там сложное отношение, к тому же он больше намибийский. Но в целом нет, в целом нет.
Угу. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте, это Константин Иванович.
Пожалуйста.
У вас, как всегда, интересные передачи. Значит, я хотел вот что сказать вам. Мне уже седьмой десяток пошел лет, да? Но еще отец в свое время мне говорил, был бы Умбы у Лумумбы, ему да. И тем бы, ни почем бы. То есть вы что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, это, скажем так...
Народная мудрость.
Да, наша советская частушка, она с исторической точки зрения не совсем верно отражает, потому что, знаете, Конго тех лет представляла собой площадку, на которой действовали различные политические силы, а Чомбе, премьер независимой Катанги... Вот, потом он правительством вошел. Но, понимаете, Катанга отделилась через 10 дней после объявления независимости Конго. Лумумба, будь он даже гением всех времен и народов, помешать этому не мог. Лумумба были свои проблемы, в конце концов, я, скажем так, я не являюсь его большим поклонником, там я отдаю ему должное, но он был радикалом, и он, в конце концов, нарвался. Потому что он был негибким. Вот будь у него немножко побольше гибкости, кто знает, он, может быть, достиг бы высот. Но это был человек очень прямой, очень резкий, очень радикальный, очень националистический. В конце концов, значит, все-таки с ним все-таки его убили.
Да, но никому не удалось, в общем-то, полностью объединить и навести порядок.
Ну, фактически никому. Вы понимаете, во-первых, там территория огромная. Конго — это самая большая страна по площади в Африке. Она гигантская. Угу. Потому что страна, любая страна, там, будь это, не знаю, Свазиленд крохотный, вот, или там тоже Конго, если мы об Африке говорим, это территория, это физически большая территория, которую надо физически контролировать. То есть там должна быть власть на всех уровнях. да, значит, там от поселков деревенских каких-то там уездных там советов до, там, должны быть границы, должна быть армия, полиция, дорожная сеть, а в Конго с дорогами как-то тяжеловато, там направление есть, не дороги, вот, и физически контролировать такую территорию, я,
понимаете, вот... Наверное, еще колоссальное количество племен.
Да. И между ними возникают свои различные трения, вот, переходящие в очень ожесточенные трения. Потом, я, знаете, если посмотреть на карту, вот границы Конго, да, вот проходят. Ну, это же карта, это нарисовано, так сказать, там, не знаю, ручкой на бумаге. А физически во многих местах граница просто тупо не охраняется, ну, потому что там, да, там джунгли, там не проложишь контрольный следовой, даже если и проложено, через неделю зарастет. Там ресурсов нет ее все время так поддерживать. Ну, вот, и поэтому полностью контролировать Конго, ну, я что-то не уверен, что даже нынешние власти это могут делать.
Ну, это же ведь должно быть колоссальное количество вертолетов, соответственно, подготовленных людей. А потом еще, это правда, что вот там по коррупции бились все рекорды абсолютно?
Вот, знаете, насчет африканской коррупции, я вот тут я не скажу, потому что... Сколько я не читал про Африку, каждая страна считает, что именно, так сказать, в ней бились коррупционные рекорды, потому что нынешние южноафриканцы говорят это про ЮАР. В Зимбабве говорят, что, значит, у них была коррупция номер один в Африке. В Конго, значит, в Конго. В Западной Африке. Вот, кстати, в Западной Африке там коррупция была чудовищная в свое время. Там откат... начинался от 40%. То есть меньше 40% даже... Чтобы...
Ну, а стоит ли вообще утром вставать за меньше 40%?
Вот. Понимаю. Поэтому для Африки коррупция, я бы сказал, эндемична. Ну, вопрос в степени.
Ваш вопрос Сергею. Вот у нас ничего не получилось. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да, Вадим, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот вы говорили, что в Мозамбике, когда из нее уехали белые специалисты, страна встала. А вообще кто-нибудь в Африке занимается стратегически подготовкой своих специалистов? Угу. И если не занимается, то причины, почему этого не делается?
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
Знаете, вот, хороший вопрос, б, очень сложный, потому что я вам... Не скажу за всю Одессу, как говорится.
Да,
Африку тут дело. Говорить очень сложно. Да. Но, наверное, где-нибудь, в какой-нибудь стране, в какой, я не подскажу. Со стратегическим планированием у африканцев вообще очень тяжело. Потому что, понимаете, это Советский Союз мог себе позволить стратегическое планирование. Совершенно были пятилетки, были пятилетние планы, которые рассчитывались на годы и годы вперед. А в Африке, с одной стороны, этим занимаются, конечно, потому что, ну, нельзя жить только сегодняшним днем, это иначе тебя как бы будешь жить, а завтра сомнут. С другой стороны, значит, знаете, очень много зависит от политиков, а политик думает, ну, вот хорошо, я сегодня запланирую, вот, но это надо осуществлять, в это будут вкладываться большие деньги, а, во-первых, я могу не дожить, вот. Во-вторых, отдача будет незнамо, когда вот проблема с любым стратегическим, с любой стратегической инициативой, то, что она быстрых денег не приносит. А хочется, как мы уже говорили, все и сразу.
Ну да.
Вот. А от любой стратегической инициативы отдача будет так, через годы, и то не впрямую в деньгах. Потому что ты можешь вкладываться в образование, у тебя будет образованное население, это прекрасно, но оно будет потом. Вот, ты можешь развивать горнорудную промышленность, закладывая шахту, но опять они прибыль начнут приносить лет через 5, там, через 10. Но опять же, закладывая шахты, ты должен готовить специалистов по, там, не знаю, для горнодобывающей промышленности, должен строить горнодобывающие, обрабатывающие предприятия, а значит, специалистов готовить их. Это проблемы начинают умножаться. Да. А да. Когда есть более насущные проблемы, про это все забывается.
Даже, я думаю, туризм. Ну, вроде там горнорудная промышленность и туризм. Туризм – это значит гостиницы построить. Кто-то должен в них работать. Их надо оснастить. Ну, это я дилетант вижу. А если специалист, то, я думаю, там... Вот. И туризм же ведь не сразу начнет приносить.
Конечно. Вот, ну, допустим, в той же Зимбабве я могу сказать, значит, когда в 2018 году был отремонтирован аэропорт города Виктории Фоллс, он, так сказать, там Китай вложил большие деньги,
все это хорошо. Это рядом с водопадами, да, наверное, да?
Вообще Виктории Фоллс, он такой чистенький, миленький городок, но там же основной поток туризма. Вот, но в Зимбабве есть еще и другие места, чтобы посмотреть, но там с туризмом как-то гораздо хуже. Понимаете, вот тут, как вы сказали, одна проблема, там туризм. Армия, образование, медицина. Везде надо планировать на игру в долгую. Во-первых, на это нужны деньги. А где их взять, если денег-то нет? Вот. Во-вторых, будешь планировать этим в долгую, а какие-нибудь твои соратники за твоей спиной что-нибудь такое сделают. И пока ты будешь это планировать, утром просыпаешься, опа, тебя свергли.
Да, да. Да, и ты садишься в лучшем случае в самолет и летишь, если ты ничего не припас.
Вот так.
Да, на встречу неизвестности. Пожалуйста, это последний будет вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас модно вспоминать какие-то исторические обиды и выкатывать экономические требования к бывшим колонизаторам. На юге Африки это сейчас модно. То есть они предъявляют европейским странам претензии, чтобы те им, так сказать, заплатили за годы колониализма.
Спасибо.
Спасибо, хороший вопрос. И да, и нет. Значит, тут надо просто как бы по странам пойти. Ну, вот в Намибии, например, в начале 20 века, в 1904 году, это была немецкая колония тогда, немцы устроили геноцид племени Геррера.
Вот. А подчистую, вы даже, по-моему, в прошлый раз об этом говорили.
Да, 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 но там из, значит, 60 тысяч, 40 тысяч просто они положили, остальные загнали в пустыню. Конечно, Германия, значит, как, Германия компенсирует, но это в виде гуманитарного жеста доброволи, потому что признавать официально ничего не признают. В Зимбабве, скажем, ну, там время от времени раздаются какие-то ритуальные проклятия, значит, ритуальная ругань в адрес, допустим, той же Британии, но прям вот, чтобы требовать что-то, да, в общем, нет. С Мозамбиком и с Анголой там совершенно наоборот, там наоборот, они приглашают португальцев, и многие португальцы едут из бывшей метрополии в бывшие колонии, потому что в Португалии как-то сейчас житуха не очень.
Я насчет Анголы, я помню, это еще в советское время было, и в каком-то журнале была фотография разгула расиста в Луанде. Ну, какое-то, очевидно, очень большое светское мероприятие. Меня поразило количество черных лиц.
Так там был черный
пиздец. Пары, белый муж и местная уроженка какая-нибудь черная.
Да, это сплошь и рядом.
Да, вот. У португальцев, по-моему, к этому отношению было.
Абсолютно. Это потом как-нибудь при случае тоже можем поговорить.
Самое лояльное.
Да. Значит, ну, я вам скажу, что прям вот такие вот обиды с претензиями.
Авьюар к бурам. К белым вообще
проживают. А понимаете, а буры — это не европейская колония. Буры — это местное белое. Это
а к ним претензий нет?
Нет, к ним есть претензии, на самом деле. Вот, к ним гигантские претензии, потому что 50 лет фактически был апартеид.
Да, да, я об этом и говорю. Вот,
но это не претензии к европейской стране.
А, нет, а вот эти вот внутренние разборки, назовем вот там, по-современному.
Там претензий очень много. Вот, они очень порой сильные. Там совершается убийство белых фермеров. Вот, они, к сожалению, там есть. Местные белые кричат о геноциде. Не совсем так, но, в общем, близко к этому.
А белые фермеры не отвечают?
Отвечают, но дело в том, что черных больше.
Еще как больше.
Ну, вот. Но в целом как-то в Африке, скажем так, вот претензии к бывшим колониальным державам, они есть, они озвучиваются, но это не переходит какую-то границу.
До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.